Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Радио «Азаттык» подводит итоги прошедших 7 дней в Казахстане и мире. Политика, экономика, аналитические обзоры в нашей программе «Итоги недели». У микрофона Дильбеги Мавлони. В Алматы создан комитет по защите юриста Сергея Уткина. Активисты гражданского общества заявляют, что Уткину грозит тюрьма и налоговые доначисления почти 5 миллионов тенге.
Сегодня почему мы его защищаем? Вот сейчас сказали, то есть нет предмета. Это просто предположение, на котором его пытаются поймать.
Почему в странах СНГ, особенно в России и Казахстане, растет популярность блогеров, занимающихся разоблачением властей? Этой теме посвящен очередной круглый стол «Радио Азаттык».
Просто потому, что есть некие результаты. Поверил один, поверил другой, и верить стали десятки, верить стали сотни.
Об этом и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дильбеги Мавлони.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Тюремное заключение и почти 5 миллионов тенге налоговых доначислений и пени могут назначить известному в Казахстане юристу Сергею Уткину, если суд примет решение в пользу налогового департамента Алматы, заявили 22 декабря в среду на пресс-конференции в Алматы активисты гражданского общества. Иск Сергея Уткина к налоговому департаменту по городу Алматы рассматривается в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы. По словам сторонников Уткина, сотрудники налогового департамента по городу Алматы решили, что, оказывая юридические услуги гражданам, Сергей Уткин еще и тайно консультировал своих клиентов, получая за это деньги, но не платил с них налоги. Сергею Уткину был начислен подоходный налог в сумме около 4 миллиона 835 тысяч тенге. Президент неправительственной организации «Аман Саулык», бывший врач Бахыт Туменова, сказала, что в связи с этим группа политических и общественных активистов Казахстана заявила о создании комитета по защите прав Сергея Уткина.
Сегодня почему мы его защищаем? Вот сейчас сказали, то есть нет предмета. Это просто предположение, на котором его пытаются поймать. Известному правозащитнику Сергею Уткину насчитали за 5 лет якобы неуплаченные налоги, насчитали их в сумме вместе с пенятом, штраф и так далее неуплаченные, в размере где-то около 5 миллионов тенге, чуть-чуть там не хватает, и ему грозит тюремное наказание до 2 лет по существующим сегодня как бы законодательствам. Ну, Сергей Уткин известный правозащитник, я его очень хорошо знаю, и когда я услышала об этой ситуации, я выразила такое желание о том, что организовать комитет по защите его.
Как говорят члены комитета по защите Сергея Уткина, начисление произошло в связи с тем, что деятельность по оказанию юридических услуг налоговиками была признана конституционной, при которой запрещено уплачивать налоги на основе упрощенной декларации. Юрист же декларировал свои доходы именно по упрощенной декларации. В комитет по защите Сергея Уткина вошел также и бывший председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Утиген Ихсанов, который в ходе пресс-конференции сказал, что до сегодняшнего дня ни один человек, пользовавшийся юридическими услугами Сергея Уткина, не заявил о том, что платил юристу за его консультационные услуги.
Ни одного человека нет, говорит о том, что я вот за конституционную услугу заплатил деньги, а он, тем не менее, значит, налог не платил. Таких это сведений нет. Это такое обвинение, просто никак не увязывается. Вот сам председатель налогового комитета расставил все точки над «и». Больше ничего не надо. А его подчиненный, наоборот, поступает «нет». Выражает свое антагонистическое несогласие со своим руководством.
Члены комитета по защите Сергея Уткина говорят, что сам юрист доказывает в суде, что оказывал не консультационные, а именно юридические услуги и именно за них получал деньги. Если даже консультации и были, то за них Уткин денег не брал, говорит еще один член Комитета по защите Сергея Уткина, юрист Денис Алимбеков. Однако налоговики заявляют о том, что Сергей Уткин давал платные консультации.
Статья 65 гласит, каждая сторона должна доказать. У них голословно, что если ты представляешь интересы суда, тебе выписали доверение, значит, ты и консультировал. Ну, давайте разберемся так. Наглядный пример. Пример для этого налоговика и для судьи, для всех. Смотрите, человек приходит в юридическую консультацию. Говорит, здравствуйте, вы юридическая фирма? Да. Консультацию даете? Да. Хочу развестись с женой. Что надо сделать? Те говорят, то-то, 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 то-то. Отлично. Так, с вас $100. Ага, что так дорого? Не важно. Ну ладно, $100. Все, расчет закончен. Я хочу, чтобы вы еще представляли мои интересы в суде. Не, у нас дел полно. Идите куда? Кого посоветуете? Ну, кого? Уткина вон идите. А, хорошо. А он нормально? Нормально, все. Он идет. Знаете, вас посоветовали, вы хороший юрист. Вы можете представлять мои интересы в суде по разводу? Да, могу. Все, пожалуйста. И берет Сергей Уткин и идет и представляет интересы. Понимаете разницу?
Решение суда по делу юриста Сергея Уткина станет известно 28 декабря. На этот день назначены прения сторон. Члены Комитета по защите юриста Сергея Уткина опасаются того, что суд может вынести решение в пользу сотрудников налогового департамента по городу Алматы, несмотря, как они считают, на недоказанность вины Уткина. Репортер радио «Азаттык» связался с представителем налогового департамента по городу Алматы. Однако начальник управления налогового просвещения Ерганат Нурбаев, услышав вопрос репортера о деле Сергея Уткина, заявил. Дело идет в специализированном
международном... Я не в курсе, вот как раз с этими сотрудниками, наверное, вам надо связаться. Я не в курсе этих дел.
Независимый юрист Сергей Уткин защищал права водителей праворульных автомобилей, ипотечников, дольщиков, бизнесменов, оппозиционных изданий и политиков. Члены Комитета по защите Уткина говорят, что в деле юриста существует политическая подоплека. Подробнее с полным текстом материалов радио «Азаттык» вы сможете ознакомиться, зайдя на сайт по адресу www.azattyk.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Мы продолжаем выпуск. Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события в Казахстане и мире, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. Бейсенбек Куксишбаев, лидер общественного объединения «Оставим народу жилье», осужден на 15 суток административного ареста, сообщил 20 декабря радио «Азаттык» правозащитник Вадим Курамшин. По его словам, Куксишбаев в воскресенье 19 декабря был доставлен в суд Алматы после того, как появился в полиции для дачи объяснительной. Он обвинен в организации несанкционированного митинга и арестован на 15 суток, сообщил правозащитник. Есенбек Куксишбаев 16 декабря возглавлял митинг у здания Акимата Алматы, после чего от имени активистов движения «Казахстан-2012» вручил чиновнику Акимата города петицию с требованием об отставке и привлечении к уголовной ответственности заместителя Акима Серика Сейдуманова. В тот же день в Кыргызстане приступило к работе новое правительство. Президент страны Роза Утумбаева передала полномочия премьер-министра избранному парламентом Алмазбеку Атамбаеву. Об этом было объявлено на расширенном заседании коалиционного правительства с участием президента, премьер-министра, спикера парламента, членов нового, а также временного кабинета министров. В состав правящей коалиции «Единство и развитие» вошли три парламентские фракции партии «Атажурт», «Республика» и «Социал-демократической партии». Адиль Абенов, бывший начальник 6-го департамента КМБ Казахстана, приговорен к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества, сообщило во вторник, 21 декабря, агентство «Костак». Военный суд Акмолинского гарнизона признал его виновным в хищении бюджетных средств и злоупотреблении властью, сообщил представитель финансовой полиции Казахстана Мурат Жуманбай. Руководство компании «Тенгизнефтестрой» отказалось от имущественных претензий на сумму 20 миллионов тенге газете «Уральская неделя» и журналисту Лукпану Ахмедьярову, сообщила пресс-защитная организация «Азельсос». Летом этого года суд Уральска частично удовлетворил исковые требования «Тенгизнефтестрой» к указанной газете, обязав ответчиков выплатить истцу 20 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда. Поводом послужила статья Лукпана Ахмедьярова за ширмой тендера, в которой сообщалось, что «Тенгизнефтестрой» якобы задолго до подведения итогов тендера приступил к строительству инфраструктуры на месте будущего газопровода «Жымпиты-Каратюбе». Финансовая полиция Казахстана рассматривает вопрос о продлении до 4 месяцев срока содержания под стражей бывшего министра здравоохранения Жексылыка Доскалиева. Об этом 22 декабря в Астане сообщил глава финполиции Кайрат Кужамжаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента. По его словам, расследование нескольких эпизодов, по которым обвиняется Доскалиев, находится на стадии завершения. Срок ареста бывшего министра истекает 12 января 2011 года. Финансовая полиция обвиняет Жексылыка Доскалиева в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и хищении бюджетных средств. Подробнее с полным текстом этих и других новостей вы сможете ознакомиться на нашем веб-сайте по адресу www.azatek.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatek.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatekyq.org.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Дильбегим Мавлони. Мы продолжаем программу. Весь мир наблюдает за публикациями интернет-сайта WikiLeaks и ситуацией вокруг его основателя Джулиана Ассанжа. В России известным стал юрист-блогер Алексей Навальный, который, как и Джулиан Ассанж, собирает и публикует материалы, разоблачающие власть в коррупции. В Казахстане также есть свои блогеры, в их числе Рахат Алиев, который в живом журнале продолжает публиковать компроматы на своего бывшего тестя, президента Нурсултана Назарбаева. Почему именно сейчас так стремительно растет популярность блогеров в странах СНГ, занимающихся разоблачением властей? Этой теме посвящен очередной круглый стол «Радио Азаттык». Круглый стол провел сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Султанхан Акулыулы.
В нем принимают участие Вадим Курамшин, руководитель общественного объединения «Ваше право СКО» Петропавловск, Казахстан. Александр Паленый, правозащитник, Алматы, Казахстан. Кирилл Кобрин, главный редактор русской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», Прага, Чехия. Ольга Серебряная, обозреватель блогов из Санкт-Петербурга, Россия. И Дмитрий Щелоков, координатор движения «За свободный интернет», блогер Алматы, Казахстан. Итак, первый вопрос для обсуждения. Почему именно сейчас так стремительно растет популярность блогеров и как вы оцениваете роль и значение блогов и блогеров, занимающихся разоблачением властей в странах СНГ, в частности, в России и Казахстане? Госпожа Серебряная, первое слово вам.
Я думаю, что популярность вот этих разоблачительных блогов в России связана с тем, что российская публика наконец устала от какой-то безразличности. В России последние 7, наверное, лет никого ничего не интересовало. Общее отношение к жизни состояло в том, чтобы жить и дать жить другому. И, наконец, когда вот это вот порочное отношение дошло до того, что жить всем стало невозможно, людей, наконец, заинтересовало, а вот а кто же не дает им жить? И одним из источников вот такой информации стали блогеры типа Алексея Навального. В этом, собственно, и причина популярности.
Спасибо, госпожа Серебряная. Господин Щелоков, что вы скажете по теме?
Сейчас общество получило инструмент говорить. Почему блоги стали популярны именно сейчас? Да потому что, во-первых, огромный охват интернета стал, да? А во-вторых, сами блог-платформы стали очень массовыми. Это уже не занятие для писателей, журналистов. Это занятие для широких слоев населения. Другое дело, что да, для них это единственная возможность выразить не только свою точку зрения, но и добиться справедливости. Когда один человек высказался, его поддержали другие, и это увидели прочие блогеры, что, оказывается, можно высказаться, и тебя будут поддерживать другие люди, то есть они увидели, что интернет — это инструмент солидарности, блоги стали настолько популярны. Люди, которые комментируют Навального, репостят его, эти люди верят в то, что это борьба реальна, то, что этим можно чего-то добиться. Просто потому, что есть некие результаты. Поверил один, поверил другой, и верить стали десятки, верить стали сотни. В общем, это нарастающая волна. Пока об этом в Казахстане говорить рано, скорее даже на это надеяться не приходится.
Спасибо, господин Щелоков. А господин Кобрин?
Ответа два. Один простой, другой сложный. Простой ответ, конечно же, в технологической революции, которую мы пережили в последние десятилетия, естественно, не было бы этой платформы и не о чем было бы сейчас говорить. Второй ответ более сложный. Я бы выделил несколько уровней. Прежде всего, вот все эти разоблачения, которые появляются и в блогах, и на разнообразных сайтах, я не называю Wikileaks в данном случае, не имею в виду, это продолжение того, что было и 100, и 150 лет назад. Разгребатели грязи, как их называли в американской журналистике конца 19-го, начала 20 века, всегда существовали. Но сейчас это публикуется не на бумаге, а, так сказать, в электронном виде, и больше ничего. Здесь я как раз никакой революции не вижу, кроме вот распространенности большей по сравнению с газетами и так далее. Но есть вот другой уровень, который меня более интересует. Вот вы в начале программы сказали, что в начале круглого стола сказали, что вот есть Wikileaks, а дальше перечислили несколько случаев. Вот это такой Wikileaks, это сякой, это вот русский, это казахский и так далее. Ничего подобного. Есть принципиальное отличие. Дело в том, что вот Wikileaks – это принципиально новое явление, которое наиболее соответствует тому, чем является сейчас интернет. Интернет ведь он не хороший, не плохой и так далее. Он безразличен абсолютно к... Это просто среда, да, и возможность. Вот что вы в этой среде делаете, что вы этой возможности, так сказать, как ее используете, так вы и, собственно говоря, такой он и будет. Уже такой Wikileaks. Это же не разоблачитель Assange, который говорит, я сейчас разоблачаю Америку, а вот завтра я разоблачаю Австралию, а послезавтра я разоблачаю Китай. Ничего подобного. Это абсолютно бесстрастный конвейер, который выдает на гора все секретное, что было. И в этом смысле он является, если угодно, уж простите за метафору, богом интернета, да, вот как Господь совершенно безразлично смотрит на то, что, ну, по идее, безразлично смотрит на все, что происходит внизу. Вот в этом и мания величия Санжа, безусловно, и в этом, как бы, интерес к его фигуре. Другие люди, которых вы назвали, и блогеры, и так далее, это люди, которые ведут либо политическую, либо социальную борьбу. Вот это очень важно. Они преследуют конкретные цели. В том случае это не так.
Спасибо, господин Кобрин. Господин Курамшин, вам есть что добавить?
Хотелось бы сразу пояснить, реальность России и реальность Республики Казахстан совершенно различна в части уровня правосознания общества как такового. Поэтому я буду говорить от своего имени, почему я считаю, что это направление очень перспективное. И для меня, как правозащитника, блогерская деятельность – это прежде всего дополнительный инструмент борьбы с произволом, коррупцией, некомпетентностью и посредством обнародования в сети всевозможных фактов нарушения прав человека. Второй момент, который тоже для Казахстана очень актуален, это если ставить целью усовершенствовать нынешнее законодательство, допустим, ну, я имею в виду о госслужбе, то мне думается, следует ввести четкий механизм мониторинга деятельности казахстанских чиновников по степени популярности среди населения их блога, того или иного блогера, госчиновника, я имею в виду. Ведь блог следует вести реально, в него куда сложнее вписывать мертвые души, делать какие-то приписки. На практике, как правило, ну, это можно легко отследить по блогам наших акимов, парламентариев. Они практически не работают. А это в определенной степени оценка народом их деятельности. И тут, я думаю, стоит обратить внимание, кто против этого явления, ну, то есть блогерского движения. Примеры с тем же уважаемым господином Паленым, с тем же Караушем, который вполне отвечает на этот вопрос. Против тех же гаишники из числа вымогателей хамов. Против убийцы в погонах, в колониях, взяточники, казнократы. Поэтому это явление блог вторгается в сегодняшнее болото, в котором обложили перечисленные высшие категории весьма резко. А мы, граждане, получается, что как бы, ну, не более чем бесправные люди без возможности добиться законности. На все доводы мы получаем ответ по принципу «сам дурак» в соответствующих инстанциях. И вот представьте, в эту беспросветную действительность нашей казахстанской реальности вторгается тот же господин Паленый. Со всей прямолинейностью берет и выносит на показ, в кавычках, грязное белье системы.
Спасибо, господин Курамшин. А, господин Паленый, вы являетесь гражданином Киргизии, и тем не менее правозащитной деятельностью занимаетесь в Казахстане. В чем причина? И потом, почему, на ваш взгляд, именно сейчас так стремительно растет популярность блогеров в странах СНГ, в России и в Казахстане в частности?
Начну с того, что почему я здесь. Ну, во-первых, потому что у меня здесь семья. Поскольку я гражданство не хотел менять из-за ситуации в Киргизстане такой, она у нас бывает нестабильная периодически, довольно часто. И в этом разе всех граждан Казахстана не выпускают за пределы Казахстана. А у меня мать в Киргизии, поэтому я гражданство не меняю. Вот, остался гражданином Кыргызстана. Второй момент. Видите, в самом Казахстане у нас даже интернет государство каким-то образом прописало там свои границы. Каким, я не могу понять, насколько это все законно, но вот официально у нас интернет, в общем-то, всеми путями это отслеживается. Ну и поскольку у нас в государстве, в Казахстане, все СМИ, они отслеживаются именно органами власти, и что-то либо напечатать там или показать по телевидению, это очень сложно, практически невозможно. В основном у нас по телевидению покажут, что все хорошо, все замечательно.
Спасибо, господин Кобрин. А, господин Курамшин, вам есть что добавить?
Хотелось бы сразу пояснить, реальность России и реальность Республики Казахстан совершенно различна в части уровня правосознания общества как такового. Поэтому я буду говорить от своего имени, почему я считаю, что это направление очень перспективное. И для меня, как правозащитника, блогерская деятельность – это прежде всего дополнительный инструмент борьбы с произволом, коррупцией, некомпетентностью и посредством обнародования в сети всевозможных фактов нарушения прав человека.
Переходим к следующей теме нашей дискуссии. Могут ли блоги и блогеры играть какую-то роль в защите основных прав и свобод граждан на постсоветском пространстве? Господин Курамшин.
Это, на мой взгляд, на сегодняшний день является, пожалуй, одним из наиболее эффективных и доступных для каждого инструментов защиты, противодействия произволу коррупции. Ну, я уже повторяю, в случае с Паленым, в случае с Караушем, этому тому подтверждение.
Спасибо. Следующее слово, господин Кобрин, вам.
Ну, безусловно, невозможно сказать, что этот процесс не происходит. Конечно же, и блоги, и разоблачения, и публикация быстрая, информация о всевозможных безобразиях и так далее, все это приводит к какому-то результату. Результат бывает разный. Иногда ситуация исправляется, иногда, наоборот, государство или кто-то мстит блогерам. Это обычная история, она идет еще со времен до интернета, как я уже говорил. То же самое было с газетами в свое время, с прессой. В этом смысле блоги – это еще один или новейший как бы виток развития прессы. Но я бы обратил внимание на другое. Блоги, на то, что говорила Ольга Серебряная, блоги – это не только способ как бы бороться с несправедливостью. Блоги – это способ мобилизовать, сделать более активным часть общества и поставить перед ним некоторые проблемы. Да, не вот мы увидели безобразие, зафиксировали его, выложили в сеть, все прочитали, возмутились, власти либо приняли, либо не приняли какие-то меры. Речь идет о другом. Речь идет о том, что вообще поставить на повестку дня вот такие вещи, да, вот такие вопросы. И вот здесь, конечно, и сеть, и блоги, собственно, играют довольно значительную роль.
Спасибо. Госпожа Серебряная, следующее слово за вами.
Я бы вот еще какую отметила черту сетевых дискуссий, вот этих разоблачительных, которая, мне кажется, наиболее важной. Ведь, понимаете, дело в том, что свободы, которых лишены граждане стран СНГ, ну, то есть номинально они существуют в неких конституциях, которых граждане либо никогда не читали, либо, ну, по советской привычке поднимают на смех, это одна свобода. Но есть еще другая свобода, которой пользоваться-то, в общем, никто не запрещал. Никто никому в странах СНГ не запрещал думать то, что он думает. Но сделать это, практиковать свободное мышление, сложно. Вот для этого нужна, ну, некая свободная воля, и она не у всех есть. И в данном случае помочь как-то облегчить задачу мышления может язык. Но для этого язык должен быть свободен. То есть слова должны означать то, что они означают. А в нашей ситуации официальной прессы, они снова по советским, как бы, вот таким привычкам начинают означать либо прямо противоположное, либо нечто совсем другое. Вот мы перестали называть президента и премьер-министра президентом и премьер-министром. А мы их теперь называем тандемом, властью, чем угодно. А все очень затемняется. И вот блоги как раз выполняют такую функцию освобождения языка.
Вы слушали очередной круглый стол радио «Азаттык». С полным текстом круглого стола вы сможете ознакомиться на нашем сайте по адресу www.azattyk.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Дилбегим Мавони.